Здравствуйте, мы начинаем по просьбам слушателей. Прям посмотрели, какую книгу написали больше всего людей, больше всего просили Томер Двора. Начинаем Томер Двора. Надеюсь, что... Шалом Номи. Надеюсь, что вам будет интересно. Есть огромная... Томер Двора потрясающая книга, которую Ромак писал. Я сейчас расскажу немножко про Ромака и расскажу немножко про Томер Двора. Томер Двора Ромак писал как раз как максимально простую книжку. Вот максимально простую. И, то есть вот совсем для всех, для женщин тоже. При том, что все остальные его книги, у него было огромное количество книг написано. И все его книги, кроме Томер Двора, это книги по сложнейшей кабале. Вот по сложнейшей кабале, которую могут учить только очень специально подготовленные люди. А Томер Двора именно писался вот для всех. При этом она маленькая, она должна была быть легкой, именно с той целью, с которой она писала. Сейчас мы ее тоже обсудим. При этом есть огромное количество комментариев, и мне кажется, что современный человек, даже великолепно знающий иврит, то есть не касается языка, не может понять, что там написано без комментариев. Я выбрала, это называется, если кто-то захочет идти по той же книжке, по которой, сразу честно скажу, я не буду идти только по этой книге, я иду по какому-то количеству и книг, и лекций разных там, рабаним, которые объясняют, но это, вот это называется «Томер Двора Басафа Брура», «Томер Двора на ясном языке». И ее написал, это комментарий к Томер Двора, такой двухтомник, то есть не очень прям большой, книжка совсем маленькая. А ее написал Рав Шмуэль Мейер Ихай, и у него есть совершенно потрясающее количество великих, которые эту книжку рекомендуют, вообще кто угодно, от Рав Ганца, Рав Зильберштейна, там, вообще все, кого вы знаете, Рав Абашоуля, все. Очень. Так, поэтому я тоже ее смело могу рекомендовать. И она, конечно, замечательная. Но я тоже не совсем вот прям по ней пойду, не могу пообещать. Но очень много я буду пользоваться ей. Значит, Ромак, Томер Двора написал Ромак, Рабош Кордовера в Цфате. Мы говорим о периоде историческом примерно 500 лет назад. Глубочайший галут, там инквизиция, все что угодно, все совершенно ужасно везде. И вдруг в Цфате золотое поколение, золотой Цфат. Какой-то взрыв великих, которые там собираются. Потрясающие каббалисты, которые учатся вместе. Ну, что-то такое совершенно-совершенно восхитительное, огромное, оставившее большой-большой след. Раваш Залеви, который был, вот он знаменитый тем, что он написал, в частности, великий каббалист, который написал, в частности, «Лехаду Дили Крат Кала», да, вот эту песню, которую мы поем, когда встречаем субботу. В Цфате был обычай, что все эти великие рабани, все, кто были в Цфате, представьте, вот Цфат заканчивается, да, вот гора обрывается, и внизу кладбище, да. А тогда еще это там кладбище было вдалеке, еще все эти великие не были похоронены. И вот они выходили на Каббалат Шаббат, на закат, на край этой горы, и вместе пели Лехаду Ди, вот все эти великие имена, великие люди, великие праведники. И Рав Кордовера Ромак, он был учеником, и он же был женат, женился на его сестре. Кстати, про свою жену он говорил, что каждый, кто ее видит, на самом деле видит Пней Шхина, видит лицо присутствия Бога. Что видеть его жену, это видеть присутствие Бога. Он вот так к жене относился. У них очень долго не было детей, потом родился мальчик, и очень скоро Ромак умер. Ромак умер в 48 лет, написав громадное количество книг до такой степени, что невозможно глубочайших, сложнейших. Эти книги были настолько сложные, их было такое количество, что на самом деле было бы невозможно понять, как он мог такое количество книг написать, если бы не свидетельство Ой, у меня выпало, в какой книге есть свидетельство. Если вам интересно, я найду. Вот я нашла. Секундочку. Идут в книге под названием Ор-Ахама, которую написал дедушка Хида, Рав Авраам Азулай. Он пишет, что Рамак писал одновременно двумя руками две разные книги. То есть мы знаем, что и сегодня очень талантливые люди, они могут, они двухсторонние, они могут работать двумя руками одновременно. Но большинство они то же самое могут. С усилием научиться можно немножко разное. А он умел настолько расщеплять мозг, что он одновременно написал правой и левой рукой разные книги. Это уровень гениальности, чисто вот гениальности. Но кроме этого он был, то есть после вот своего действия он стал величайшим каббалистом своего поколения, он был величайшим каббалистом, учителем своего поколения. И когда он умирал, к нему пришли ученики, ученики плакали, спрашивали, кто вместо него будет равом. То есть в Цфате было прямо такое, как почти как коронация, это было что-то ясное, очень обозначенное. Вот прямо это называется в наших источниках слово коронация. Иктиру. Они спрашивали, кого ли Актир, кто будет главным равом, вот учителем Кабалы после него. И Рамак сказал, что недавно в наш город, не так давно в наш город приехал рав. Кстати, он никогда не назвал этого рава, который приехал мой ученик, он его называл рав, а этот рав Рамака называл Раби Умури, мой рав и мой учитель. То есть они учились какое-то время вместе, и тот, кто приехал, сейчас я скажу, как его звали, да, те, кто еще не догадался, он считал Рамака своим учителем. И этот рав, он будет вашим главным равом. Они сказали, ну скажи имя. Он сказал, нет, нет, он не разрешил пока, он не разрешает пока называть свое имя. Вы знаете, кто он, а как мы узнаем? Когда будут мои похороны, он будет единственный, кто увидит огонь на том месте, где должна быть моя могила. И он умирает в 48 лет, совсем не совсем-совсем не старый человек, да, совсем молодой человек, в расцвете сил. Вот он умирает, и его несут хоронить, плачущие ученики, жарким летним днем, 20 Тамуза. И они его приносят на кладбище, и они собираются его хоронить в каком-то очень уважаемом месте. И стоит недавно приехавший из Египта, а ему сказал из Египта переехать в Цфат Элияу Анави, на минуточку, с которым он учился в Хевруте. Стоит Рав Лурия, будущий Ария Кадош, и говорит, нет-нет-нет, вы его не там хороните, его надо вон там хоронить. Они ему говорят, почему там? Он говорит, ну как, ну там же огонь. Там же огонь, который показывает, где должна быть его могила. И они поняли, кто будет следующий рав, и на кладбище его короновали. То есть прямо вот похоронили Рамака, сказали, кадиш, сказали все нужные молитвы, и тут же на кладбище его короновали. И все, что мы знаем о Ария Кадош, все, что мы знаем о его книгах, все, что мы знаем о его деятельности, все, что мы знаем вот о великом Ария Кадош, да, о великом вот этом современном. Кстати, я еще не договорила, он им тоже, он им сказал, когда он им про него рассказал, он им сказал, он вас будет учить Кабале по-другому, это не спор, идите по его дороге. То есть он как бы сказал, что у нас две разные шиты, у нас два разных способа преподавания Кабалы, его лучше, я вам советую идти по его. В день, что его короновали, ему 35 лет, Ария Кадош, и в 37 он уже умер. То есть все, что мы до 35 лет про него не знает никто, в 35, вот по слову Рамака, его коронуют, его ставят равом, он делает огромную деятельность, пишет книги, делает все, что вот мы знаем про Ария Кадош, это все меньше 2 лет. Вообще так интересно, конечно, насколько времени соответствует истории, насколько история соответствует времени. Рамак, его книги, от года к году становились глубже, 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 даже там с церемонием и так далее. Это потрясающие книги, которые я только знаю, что они потрясающие, потому что я их не могу учить, совсем не мой уровень. И вот его последняя, самая глубокая, самая каббалистическая, самая такая сложная книга называется «Алямим». И в конце этой книги вставлено, то есть вы понимаете, там все идет важнее, важнее, глубже, глубже, серьезнее, там только для супер-супер знающих людей. И в конце «Алямим» идет «Томер Двора». То есть самое последнее, что он написал, это «Томер Двора». Самая простая, самая доступная, без кавычек, рассчитанная также для женщин, рассчитанная для всех, кто хочет учиться. Я вошла в несколько минут раньше, я видела, что для меня вы учите мусар, что это как бы очень-очень важно. А мусар это, как вы знаете, как вы учили в течение 19 века, представляете? Мы будем сейчас учить книгу мусара 14-15 века. Это как бы такой предмусар. И главная тема этой книги — это этика, это работа над своими качествами. И у этой книги есть совершенно потрясающая идея. Общая, да, у этой книги есть некая общая идея. Общая идея Томер Двора заключается в том, что вот есть человек. И человеку очень важно знать себя. Человеку очень важно познакомиться с собой. И мы привыкли думать, что все, что мы делаем в этом мире, мы делаем ради того, чтобы приблизиться к Всевышнему. А Томер Двора говорит такую вещь. Смотри, вот ты приближаешься к Всевышнему. И у Всевышнего есть главные 13 качеств. 13 качеств на сердце Всевышнего. И эти 13 качеств, они все есть в тебе. Ты творение Всевышнего. И пока ты не поймешь себя, некому, кто такой ты, который пытается понять Всевышнего, некому понять Всевышнего, некому приблизиться к Всевышнему, пока ты не поймешь себя. Значит, ты узнаешь его качества. Ты знаешь, что все его качества лежат в тебе, что все, что есть в нем, есть в тебе. Ты изучаешь себя, ты осознаешь себя, ты понимаешь, как ты построен, как ты работаешь, почему ты работаешь именно так. После этого вот этот вот сделанный ты берет это все знание, шалом бать, берет это знание опять к Всевышнему, и уже его теперь осознание Всевышнего, и теперь его уже возможность общения Всевышнего абсолютно на другом уровне, абсолютно в другой возможности. И вот это вот такая объемная цепочка от Всевышнего к тебе и от себя опять Всевышнему и так далее, это какая-то да, вот такая потрясающая дорога жизни. Сколько раз этот круг надо сделать по осознанию себя? Сколько раз нужно сделать вот этот круг по знанию себя? Очень принято учить Томер Двора. На самом деле тоже, потому что очень много великих писали, что Томер Двора, он как-то полезный очень, да. Я сейчас прочитаю несколько, что писали великие. Но, конечно, то, что мы никуда не можем деться, что это единственная книга, про которую написано, что учить ее приводит, дает возможность спастись во время Хевлей Машиах, спастись во время последних войн, всех последних событий в конце времен. И настолько похоже, что мы там, что, конечно, очень рекомендуется. Ну, несколько только высказываний о том, что такое Томер Двора. Раби Исраэль Салант, вот если вы учите мусар, вы знаете, да, что основоположник течения мусара, Раби Исраэль Салант, Блисафик месяц, и что каждый, кто себе заведет такую полезную привычку, она маленькая. То есть мы ее с вами будем учить какое-то время, но она маленькая на самом деле, если ее знать. Так вот, если у кого-то будет такая полезная привычка, как он пишет, значит, Иргиль, да, Иргиль, значит, учить Томер Двора каждый месяц, то нет сомнения, что он достигнет любви к Израилю, любви к евреям. Что в глазах мусара это очень высокая вещь. И вот ученик Рав Симха Зиссел кара лесефер зе шульхан арух аля медот. Он это называл шульхан арух. Да, вы знаете, что такое шульхан арух? Такая базисная книга Аллахот. Шульхан арух — это базисная книга Аллахот. Так Рав Симха Зиссел говорил, что Томер Двора — это шульхан арух для Авудат Амидот. Это такая базисная книга для того, чтобы работать над собой. Рав Исхак Блазер писал «Лахзор тамит бли недер аль сефер томер двора». Он просто говорил вообще всегда. Вот бли недер, но взять на себя просто всегда возвращаться. Свободная минута учи томер двора. Бальд еврей Хаим Митцанс, цанский рэби, писал «Исук бы сефер зе ежбо коах ля ацилими коль холи». Что тот учит эту книжку, у этого учеба этой книжки, у нее есть коах, да, у нее есть возможность вылечить любой болезни. На самом деле конкретно передается у Хасидей Цанц, что он говорил, что это единственное, что на самом по-настоящему может спасти от рака. Что вот та самая болезнь, она лечится учебой Томер Двора. Кстати, очень часто роженицам под подушку кладут. Я не знаю, кто именно это сказал, не нашла, но это прям так настолько распространенная практика, что когда я последние разы была в родильных домах, там просто в каждой, ну вы знаете, у нас там у каждой женщины своя отдельная палата, и в каждой палате стоит Томер Двора. Даже я когда рожала, еще искать надо было спрашивать девочки, у кого есть. А сейчас, когда мои дочки рожают, уже просто в каждой палате стоит сразу Томер Двора. Даже искать не надо. Просто там, ну, там я не знаю, что там нужно для роженицы, подушечка, там какая-то мисочка и Томер Двора. Очень меня это веселит. Но... кстати, Рав Ильберштам тоже считал, что в смысле лечения, в смысле, если у людей про болезни, то Томер Двора это... Понятно, что никто не спорит, что очень хорошо для всех проблем Таилим. Но кроме Таилим, лучше всего вот для болезней и особенно для определенных Томер Двора. Мы сейчас разберемся, в чем разница. Я не знаю, что есть разница. Агаон Рав Менахем Мельшах, Дарав Шах, Амазан Эхдо. То есть до сих пор я вам зачитывала вещи, которые они где-то писали, а это Мипишмо, это то, что его внук рассказал, что ему дедушка сказал, Рав Шах. «Айю бейт Исраэль микаймим» – это «катуб бесефер томер твара лою црихим батейдин клай». Что если бы люди учили и выполняли то, что написано в томер двора, то суды вообще бы были не нужны. Ну, вообще бы люди бы не приходили в ситуацию, когда нужны суды. Секундочку. И еще несколько вещей, которые... Нашли сканер про Томер Двора, если я сейчас быстро найду. Так, ладно. Не хочу его задерживать. Потерялась у меня закладочка одна. Ну, хорошо, может, потом найду. Есть, в общем, вам придется мне пока поверить, пока я не нашла. Есть еще очень много источников, которые говорят о силе и сгулот учебы Томер Двора. А главная разница... А, вот еще, вот я нашла. Ашла Кадош, Коль Миши Рагиль Бесефер Зе, Йомерото Бехоль Шавуа, Ашла, ну это, конечно, другое поколение. Ашла считает, что эту книгу надо учить каждую неделю. И они там не баловаться каждый месяц. Да, ну или хотя бы каждый месяц. Муфтахлоши убену ламавак. Обещано ему, что у него будет будущий мир. Ну, в общем, надо, я не хочу тут задерживаться. Есть еще очень-очень много то, что про заглот. Разница между чтением Таилим и Томер Двора, то, что все пишут, что Сефер Таилим достаточно читать. Сефер Таилим написан в ту эпоху и таким образом, что как, так же, как молитвы в Сидуре, что слова составлены так, что их первые и последние буквы, сочетания корней, окончаний и так далее, сами по себе делают шмот к душим, сами по себе составлены из имен Всевышнего, поставленных в правильном порядке. И даже вы знаете, что вся каббала – это разбор имен Всевышних, какие есть варианты, виды и как их правильно составлять. Вот Таилим, если бы ну, те, кто умеют читать, знают, что это просто по-разному правильно составленные относительно определенных проблем и так далее имена Всевышнего. То есть, когда человек читает Таилим, он называет такие имена Всевышнего, которые нужно с точки зрения каббалы называть в этой ситуации, это работает само по себе. То, что оно составлено в таком виде, чтобы нам казалось, что там еще и смысл есть, ну да, вот Давид такой гений был, что он и вот так. Что нам вот еще интересно, еще и легче. Но на самом деле это абсолютно вообще... Ну, совершенно высокие-высокие вещи. А Томер Двора специально, осознанно человеком, который мог бы так составить, не как Давид Леавдей, но тоже из имен, он его специально составил действительно, как он считал, максимально простым текстом, потому что идея Томер Двора, что тебе нужно, тебе нужна вот эта встреча с собой, тебе нужна работа над собой, тебе нужно менять свои качества, тебе нужно с собой что-то делать, тебе это нужно. Это нужно не просто проговорить, чтобы оно работало, тебе нужно не просто лекарство выпить, тебе нужно для тебя, для того, зачем ты живешь в этом мире, тебе нужно, чтобы ты в этом мире что-то с собой делал, куда ты себя двигал. И мы сейчас увидим примеры, и то, насколько Всевышнему нужно видеть, что ты готов с собой что-то делать. Что вот это про любовь. Ну, если человек говорит любимому, я тебя люблю, волшебные слова, и все, и больше ничего, и не шевелится, ну это... Ну, любимому нужно видеть любовь, нужно видеть какие-то действия. Потом... как бы есть Хазуныш в Эмуна Бетахон, он такую интересную мысль пишет. Он пишет, что человек, главная причина, почему человек не работает над собой, или недостаточно работает над собой, не встречается с собой, не знает себя, шеэнло это штек ухайба амулатаем. Что у человека нет мгновения тишины, шаата-штеку, нет часа тишины, и он живет в постоянных, в постоянном буре, как сказать, тамула, да, в постоянной путанице сегодня. То есть Хазуныш говорит такую вещь, что И это то, на что, по-видимому, во всяком случае, так считают Равамар, еще несколько рабаним так считают, что то, на что, к чему ведет Томер Двора. Что ты берешь Томер Двора, например, и ты назначаешь себе шааташтек, и ты назначаешь себе час тишины. Человеку необходим час тишины от всего, чтобы сосредоточиться на себе. И Томер Двора первым написал книгу, идея которой сосредоточиться на себе. Увидеть себя. Посмотри на себя. Необходим шааташтек. Необходимо вот сейчас оторваться от всего. То есть в идеале мы можем с вами взять наш урок по Томер Двора как наш с вами шааташтек. Что у нас может быть в неделю, если вам удастся организоваться, что вот у вас в неделю. Вот я, чтобы дать этот урок, когда стараюсь положить... младших спать, стараюсь заранее там предупредить всех старших, закрыть все двери. И вот в этой комнате у меня есть час быть с вами, есть час учиться с вами что-то важное. А сейчас у нас получается, что именно в Томер Двора, если это получится создать себе шааташтек, вот это вот час тишины, час углубиться. Мы еще с вами, я надеюсь, у нас получится в последнюю там, минуту сделать еще такую специальную минуту тишины себе. По-настоящему минуту тишины мы с вами поговорим об этом. И подумать то, что мы здесь учили, и взять то, что мы здесь учили, что я с этим сделаю, что это говорит о меня, что это для меня лично, что я могу делать с этим лично. то, возможно, нам знаете, есть такая история, что в Израиле такая история была знаменитая, что, ну, довольно знаменитая, не знаю, кому знаменитая, по всей истории, они такие. В общем, я забыла его имя, он так сильно знаменит, что я забыла имя, вы понимаете. Какой-то для меня не очень, а мне объяснили, что прям очень знаменитый, значит, телевизионщик. Очень такой прям знаменитый, знаменитый телевизионщик, закрученный, заверченный, абсолютно нерелигиозный, Хазар Бетшува. Его спросили, что Хазар Бетшува. И он рассказал историю вот про это, на самом деле. Он сказал такую историю, что они были, поехали в Тиюль. Знаете, израильтяне все время мотаются по миру, по Тиюлим, особенно там не очень религиозные, прям это главное занятие в жизни, главная духовность. Ехать на экскурсии, это очень важно, очень я очень уважаю. И они поехали в Непал, в горы. И там и так в Непале было не очень со связью, в горах вообще никак. Он говорит, вообще связи не было. Потом долго описывает, как у их руководителя был спутниковый телефон, радиотелефон, эти ракеты пускать, если что. Он говорит, то есть вообще без связи идем. Значит, и вдруг он говорит, я в первой жизни оказался несколько дней без всякой связи. Все очень быстро устали, все силы людей уходили просто, чтобы идти, что надо было идти в горы и долго. Было очень красиво, шикарный воздух, шикарная погода и абсолютное одиночество получилось. То есть как-то все, с кем он был, очень замолчали, в себя ушли, телефон не работает. И у него получался несколько дней эштек, у него получилось несколько дней вот этой тишины, когда он абсолютно ушел в себя. И когда его спрашивали потом, почему он Хазар Бетшува, почему он стал религиозным, он рассказывал вот про это. Он рассказывал, как он вообще со своей душой пообщался, как он на себя посмотрел, как ему вообще это все прикольно стало, и как он тут, как оказалось, что там все очень мило, и вообще хочется с этим быть связанным, как с этой душой, которая внутри. То есть мы начинаем учить Омер Двора, кроме всех сгулот, которые есть. Кроме того, что это полезно для тела и для души. И вообще мы с вами да, делаем то, что большое количество великих сказали, что очень важно делать. Главное это должно быть, что если по-хорошему, да, каждый час, каждый из нас, естественно, я это сначала к себе говорю, хорошо бы, чтобы спросила себя, да, вот сегодня, что это для меня, про что это про меня. Потому что теория теориями, вы понимаете. Окей, мы начинаем учить все, у кого есть текст Томер Двора. Я думаю, у большинства есть, наверное, просто текст Томер Двора. Опять, я иду по этой книжке вообще не обязательно. Я сейчас прочитаю кусочек, а Адам Рауй. Шейдамедакуно. Он в некоторых текстах Томер Двора написан в начале Алиф, Перек Алиф, а в некоторых как Птах Давар. Есть такой небольшой текст. Он иногда его пишут как Птах Давар, иногда его пишут как начало Алиф. Посмотрите, где он у вас. Адам Рауй Шейдамедакуно. Тут, конечно, можно на каждое слово вопрос спрашивать. Я сначала прочитаю, потом объясним, да? Адам Рауй Шейдамедакуно. Человек. Для человека достойно быть похожим на своего Творца. То есть правильно бы нам быть похожими на Всевышнего. И, правда, если не понимать эту фразу, то сразу фраза очень крутая. Типа я не хочу. Типа в каком смысле? Типа не стремиться когда-нибудь, а достойно, ну нормально так. Нормально для человека быть похожим на Творца. Не, ну нормально, окей. В аз и ебесод от сура айльона целому дмут. И тогда он будет в... Видите, понятно, что он каббалист, он пишет немножко каббалистическим языком, но это не каббалистическая книга, не путайтесь. Да? И тогда он будет в сод от сура, не имеется в виду в тайне формы, а имеется в виду в сути. Сод на языке каббалистов это ближе к тому, что по-русски суть, чем тайна. Сода цурада в сути формы, высшей формы, описываемой в понятии целым удмут, в образ и подобие. Шиилу едуме бегуфо вело бепиулатав Арею махзив цура, в йомру алав цура наама, сав михоларим. Что если он будет похож на всего, что если он будет только держать форму, то скажут про него, форма хорошая, а дела отвратительные. Шарей икар ацелим вадмут, потому что главное в понятии по образу и подобию высшего, энпиулотав, это то, как мы себя ведем. Умаю илло йоткицура ильюнат бедмут тавнит. И чем нам поможет, если наш тавнит, если, ну, скажем, форма, оттиск у нас, как у Всевышнего, а потому, как мы живем, мы на Всевышнего не похожи. Во-первых, как вам, это первая часть, да, сейчас вам продолжит немножечко еще. Ну ладно, давайте я уже дочитаю до конца, чтобы сразу объяснять. Лефихах, поэтому Рауиши Штадель, Эльпиулутав Акетер, поэтому очень стоит стараться действовать по принципу короны, в которой включает в себя 13 качественного сердца Всевышнего, которые все учатся из псука, из Сефер Миха, Перекзайн, Микель Камух, кто Всевышний, как ты, Ишух Барахамив, Хатан Эмед, да, милосердный, правда, вот это все. Им Кенра Уйши и Тамцилу боют его Минотаилу. А вот это самая потрясающая, на мой взгляд, фраза. Если так, достойно Шетимцеэну, чтобы он нашел в себе эти 13 качеств. Обратите внимание, нашел. Не создал, не воспитал, не научился, не приобрел. Нашел. То есть, Рамак говорит, я с конца, я тебе вообще сейчас невысокие вещи говорил. Это звучало, может, немножко высоко нам. Я тебе говорил невысокие вещи. Я тебе просто говорил, что в тебе есть, а ты почему-то с этим не пользуешься. Что в тебе есть, а ты внимания не обращаешь. А в тебе это есть. Ты по этому принципу построен. То есть, смотрите, что он говорит. Давай, я сейчас приведу пример чудесный, на мой взгляд, очень милый, который приводит Рав Амар. Значит, Рав Амар, он говорит так. Вот представьте, вы думаете купить машину. И вы идете и покупаете, ну, супер вообще, самую, что вы долго узнавали на рынке, какая машина самая фирменная, какая машина вообще самым-самым, что обещают, что она будет долго-долго работать и держаться, и вообще самое лучшее. Вы долго-долго выясняли, вы поняли, что это дорого, но вы решили, ничего, пусть дорого, я готов за эту фирму платить, потому что фирма это будет серьезно. И в итоге вы решили, китайскую не покупаю, такую не покупаю, всякую не покупаю, покупаю Мерседес. Ну, не знаю, BMW, что хотите. Какая машина с вашей точки зрения, там самая прям, что вы в нее верите. И вы тратите миллион миллионов и покупаете какой-то очень крутой Мерседес. Прям, или там очень-очень крутой, там, не знаю, что там крутое. Давайте Мерседес, я вспомнила, давайте его. И вы смотрите, она красавица. Ой. И на ней написано, что она Мерседес. Она выглядит, что она Мерседес. И прямо, ну, красавец, красавец. И вот только садись, езжай, получай удовольствие. Вы садитесь, и почему-то сиденье куда-то проваливали. Вы немножко проехали, мотор горячий и трясется. Вы открываете дверь, чтобы выйти посмотреть, что с мотором, у вас ручка остается в руке. Она у вас разваливается на руках. Ни одна китайская так не разваливается. Теперь, если бы вы купили какую-то Таранты. У меня знакомая девочка приехала в Израиль на пару месяцев, и она посмотрела, как тут все, и себе купила за пару тысяч машинку. То есть про эту машинку ей сказали, слушай, она через пару месяцев сдохнет. Она говорит, прекрасно, мне как раз на пару месяцев нужно. И она купила себе за какие-то копейки машинку, проездила ей эти пару месяцев, сэкономила кучу денег. Она у нее в предпоследний день сдохла. Она ее еще успела продать на запчасти, она еще и выиграла, себе еще бензин вернула. Чудесная идея. Она от нее ничего не ждала. Та машинка и нагревалась, и тряслась, и части отваливались. И, пожалуйста, От нее никто ничего не ждал. Она ехала, это было чудо какое-то. Каждый раз, что она заводилась, это была такая радость. Тут человек купил Мерседес. Он купил что-то, что у него... Ну, это же... Это у него у этого всего формы Мерседеса. От этого такие ожидания. Его разочарование вот этим, что оно разваливается, тот отвращение, тот гнев, тот стыд, который он испытывает к этому Мерседесу. Хотя, может, этот Мерседес в этом полуразваленном виде еще 10 лет проедет, а не 2 месяца. Ты можешь спасибо скажи. Нет, я не скажу спасибо. Он Мерседес. Он должен вести себя как Мерседес. Иначе это очень, это нечестно просто. Это подло с его стороны. Это очень сильно разочаровывает. Давайте с этой точки зрения посмотрим. Итак, что пишет Рамак? Рамак пишет так. Человек, ты должен быть по-настоящему похож на коно, на ту фирму, к которой ты относишься. Фирма, сделанная, которую сделал человек Всевышний. Мы человек. Мы не белка, мы не заяц. Мы человек. Нас Всевышний сделал Бецалмену Кедмутену. Нас Всевышний сделал по образу и подобию. Нас Всевышний сделал так, что да, и наша... вот понятно, что наша душа, которая в нас, она часть Всевышнего. Она дмута, она подобна. Но у нас есть цели. У нас даже наша физическая форма, она в каждом миллиметре, в каждом атоме наполнена смыслом. Вот почему так? Ну хорошо. Всевышний делает так, что мы стоим на земле. Мы стоим на земле ногами. Вот попробуйте вот сейчас, поставьте ножки на пол. Вот потрогайте пол, почувствуйте, как вы стоите вот так, чтобы вот ноги прям до земли. Вот мы стоим ногами на земле. Даже кто на 125 этаже, вот почувствуйте, как до земли. Пустить туда корней немножко. Вот мы стоим на земле ногами. И ноги – это очень сложное творение относительно остального тела, максимально относительно другого тела, максимально простое. Это как будто бы есть человек, он начинается после ног, а ноги – это вот такие, да, столбики для хождения. И вся сложность ног относительно основного тела, она намного более простая. Потом идет само тело. Оно намного сложнее ног. Теперь, чем ниже, тем проще. Чем выше, тем сложнее. Ну, понятно, что желудочный тракт, скажем, проще, чем легкие. Легкие проще, чем сердце. Ну, поднимаемся, становится сложнее, сложнее, сложнее. Например, слушайте, про тело человека можно говорить примерно 128 уроков, только вопросы задавать, как Всевышний вот это сделал и что он имел в виду этим. Ну, даже вот самая простая вещь. Потом мы поднимаемся к голове, которая, очевидно, сложнее. И вот эта вся эта пирамида, она уходит в небо. Да, как про Адама написано, что когда Мидраш говорит, что когда Всевышний творил Адама, он врастал ногами в землю, а головой врастал в небеса. Все животные идут на четырех. Всем животным легче на четырех. Животные не устремляются в небо. Человек ногами врастает в землю, человек головой уходит в небо, в облако, в шхину, в присутствие Всевышнего. Человек постоянно живет между вот этими двумя полюсами. И это только тело. Только тело. Еще до души. Оно постоянно живет физически вот в этом взлете, в усложнении. Стоять на земле и постоянно усложняться, уходить наверх. Вот это целим, вот эта вот та форма потрясающая, которую Всевышний сделал, что каждый кусок там, если очень любят про глаза, говорит, неважно, про что угодно можно говорить. Насколько все продумано, насколько все проделано, насколько там диаметры пальцев совпадают точно там с теми органами, за которые они отвечают, так далее, так далее, так далее. Миллион вещей. Вот в этой штуковине под названием тело. Это такая фирма. Наше тело – это такая фирма. Если человек, который Всевышний одарил вот этой фирмой, не ведет себя как человек, это то, что называется Адам. Не басар ведам. Ты не просто тело и мясо. Ты не просто кровь и кости. Ты Адам. Адам, милошон Адаме. Слово «человек» – это от слова Адаме. На кого ты похож? Ты подумай, на кого ты похож. Вот если на минутку скажем, я хочу понять себя, я хочу изучить себя, я хочу познакомиться с собой, И для этого мне нужно немножко, чуть-чуть скромности. Мне нужно немножко белого листа. Мне нужно немножечко, чтобы вот эта вся каша, которая мне говорит, да я вообще все знаю, я все понимаю, мне столько лет, я только вообще... Ой, я не знаю, как вы, я помню себя лет в 15-17, я была уверена, что мои знания себя, это просто, ну, вообще... То есть я помню, что я попала на какой-то первый мастер-класс по психологии, там лет в 20 с небольшим, и они чего-то говорят, что мы сейчас будем повышать свое сознание себя, и все так, да, хорошо, они все старше меня были. Я прям помню, как я смотрю на них с жалостью, думаю, боже мой, бедные вы, бедные, не то что я, с потрясающими знаниями себя. Ну, слава богу, сейчас мне немножко побольше лет, сейчас я уже лучше понимаю, что очень там много интересненького. Вот если мы ненадолго сдвинем вот это вот ощущение, ой, да я же знаю, а вот если я, а мне интересно, а мне вот любопытно, я позволяю себе увидеть на несколько минут белый лист. И в этом белом листе мне Рамак начинает с того, первые слова, которые говорит Рамак, которые говорит, смотри, тело у тебя, вот давай сейчас оторвемся, тебе нравится, не нравится форма носа, насколько толстая, худая, плевать. Вот сейчас, ну вот это тело, это, ты же понимаешь вообще чуть-чуть, какое творение Всевышнего? Насколько на нем расписан Всевышний вообще, что ты оттуда? Вот у тебя внутри, вот сейчас неважно, как ты себя ведешь, что с этим делаешь, но у тебя внутри еще больше роспись Всевышнего. Ты построена точно по тем качествам, точно по тем принципам, по которым построен Всевышний. Так же, как твое тело построено по тем принципам, по которым построена Вселенная, твое внутри построен Всевышний, построил по принципу себя. Да, это только дмут, да, это только отражение, да, это подобие, да, там подобный треугольник и подобный треугольник, неважно, но это подобие его. У тебя внутри точно те же моторчики, точно те же принципы, понимаешь? Ты попробуй на себя вот так посмотреть. Вот смотрите, я бы очень хотела, чтобы мы делали вот эту минуту тишины. Вот я сейчас вам предлагаю, все, кто здесь присутствует, в надежде, что у вас есть такая физическая возможность, или что вы умеете вот так уходить в себя на минуту. Я скажу, когда минута кончится. Вот на одну минуту закрыть глаза, устроиться удобно, чтобы одну минуту тело было, ну, не очень играло роль. Одну минуту посмотреть на себя внутри, прямо вот с воздухом. Вот почувствовать, как вы воздух набираете, он там внутри холодит, и вот он там внутри проходит. И посмотреть на себя внутри буквально с одной мыслью. Во мне Юд Гимал Медот Рахамим. Во мне 13 принципов. Во мне 13 качеств милосердия Всевышнего. Это я. Вот все, что мы в Йом-Кипур молимся и с трепетом читаем и боимся лишний раз сказать, не дай Бог без миньяна, а это я. Оно у меня внутри, я это и есть. Я это научусь сейчас немножко лучше различать. Каждый отдельно поизучаю. Это я. Вот она я, вот эти принципы. Вот я сейчас замолчу минуту. Окей. Шалом. Возвращайтесь, дорогие дамы, пожалуйста. Теперь, вы помните, значит, мало того, что вы мне вообще никаких вопросов не задаете, бедная я, несчастная, Вы еще и не пишете мне никаких вопросов. У нас с этой минуты должны быть вопросы. Теперь, как всегда, я буду счастлива получить любые вопросы, но пока вы их не задаете, я дальше пойду. Единственный вопрос, который я пока тут вижу, это название книги и автора. Давайте я скажу сразу, Мирим, чтобы вы не ждали. Название книги вообще, которую мы учим, или вот этот комментарий, по которому я плюс-минус иду. Вообще мы учим Томер Двора Рамака, а я иду большой частью, не совсем, по комментарию вот этому. Это называется Томер Двора Бастафа Брура, Томер Двора на простом языке, которого написал Рав Шмуэль Мейер Рихай. Это просто введение? Вопросов нет? Хорошо. Смотрите, это введение, конечно. Окей. Поехали. Хорошо. Значит, начиная со следующего урока, как вы понимаете, мы начнем. Она делится не 10 глав. Первая глава самая большая. Первая глава делится на 13 подглав, что каждая будет идти по одному из 13 качеств милосердия. Мы так и пойдем, прям стремительно. По-хорошему, конечно, можно было бы там возиться долго-долго, но мы постараемся, вот именно, чтобы у вас создалась какая-то картинка, прямо качество урок. Это, честное слово, очень-очень быстро, но мы постараемся. Очень рассчитываю, да, естественно, на ваши вопросы. Хорошо, я, если вы ничего не спрашиваете, расскажу вам одну историю, которую часто рассказывают, когда рассказывают предисловие. Первое качество милосердия, с которым мы в следующий раз начнем, будет качество базисное, на котором строятся все остальные качества, рахамим. Я не знаю, кстати, по-русски рахамим. Это что-то типа, это милосердие, жалость, сочувствие, принятие второго. Есть один рав, такой очень известный мизрошеский рав Авинер, такой он рав и доктор наук, он пользуется, чтобы сказать рахамим, он говорит, он пользуется таким понятием из физики распространение волн тепла. Ну, он, как бы все очень мучаются, как же это слово можно перевести, но вот рахамим это что-то, вот когда такое вот настоящее, настоящее искреннее сочувствие. И Гемара, когда объясняет это понятие, и все качества милосердия, они стоят на базе вот этого рахамим в конечном итоге. То есть вот если мы стоим вот так вот ногами в землю, головой в небо, у нас еще есть крылья, и эти крылья это рахамим. И история такая. Значит, история из Гмары. Гмара приводит такой случай, что место, в котором жил Рав Танхума, знаете, Рав Танхума, у которого Мидраш Танхума у нас есть, да? Это времена Раби Акивы примерно. Значит, местечко, город, в котором жил Раби Акива, начался жуткая засуха. И ничего не помогало, прямо все уже становилось очень плохо, и тяжело, и опасно. И он, как обычно, он был, Рав Танхума был рав этого города, и он назначил день подпоста, чтобы все постились и молились. И, значит, все постятся, молятся, не работает. Назначил второй день поста. Еще целый день все постятся, молятся, не работает, дождь не идет. Тогда вышел Рав Танхума, собрал всех людей и сказал: «Банай итмалу рахамим элолеу, вякудуш борову итмале алехам рахам». И тогда он говорит: «Банай, да, дети мои, вы сейчас должны переполниться рахамим, вот этим вот, не знаю, сочувствием, милосердием, вот этим вот, да, переполниться рахамим один к другому, найдите способ показать Всевышнему, что не только почувствовать это, но что-то такое делать, чтобы это было прямо вот действенный рахамим, и тогда Всевышний тоже вам сделает рахамим». И все начали бегать и искать, кому помочь, и что сделать, и как сделать, и все старались. Вдруг несколько человек видят, как один мужчина заходит к своей бывшей жене, к разведенной. Теперь вы должны понять, что в наше время, может, некоторые знают, может, я вас удивлю, но в наше время тоже бывают случаи, что люди разводятся и не хотят друг друга больше видеть. И это непросто. Вот, может, вы не поверите, но бывает. Теперь мы говорим про наше время, когда развод очень частое явление. И при том, что развод очень частое явление, до сих пор большинство людей не разводятся лучшими друзьями. И не разводятся так, что они прекрасно дружат. Обычно они заканчивают все дела, особенно если один из другого там что-то там вытаскивает, и другой там ему кажется, что он ему там насилует как-то, и деньги забирает, и все такое. И люди потом очень тяжело друг к другу относятся и видеть друга не хотят. Теперь у нас и с Алахой проблема, чтобы один там, чтобы они слишком близко общались. Там это и нельзя слишком сильно общаться потом. Но и раньше разводы это было, ну, очень редкое явление. Что такое раньше разводы было редкое явление? Я читала воспоминания женщины. Она рассказывает о... Она развелась в 38-м году. И она пишет, что никто в ее местечке не был знаком с кем-то, кто развелся. Что она вот развелась с мужем, и это был абсолютный шок. Никто не был лично знаком с разведенной женщиной. И она тоже. Это была такая редкость. И мы говорим про 1938. Представляете? А мы сейчас с вами говорим про времена Гмары, да, про времена, про Автанхуму. То есть там развод, чтобы развестись, люди должны были, ну, в очень тяжелой ситуации быть друг с другом. Ну, в очень, прям, ой. Короче, вдруг люди видят, что он не заходит домой. Не поняли, что происходит. Сказали Рафтанхуме, мы тут постимся, мы тут бегаем, рахамим делаем, а они вообще, чем они занимаются, что происходит вообще, что... Может, он ее убьет, там, пойди, что он к ней домой пошел? Вообще совершенно не принято и неправильно. И Рафтанхума их позвал, они приходят, его позвал, и говорит, слушай, а что это, что происходит? Люди удивляются. Он говорит, понимаешь, я когда поднял в себе рахамим, я когда поднял в себе вот это вот сочувствие, я подумал, боже мой, вот она же была моей женой. А эта женщина, она все деньги, которые по гетто получила, она как-то их не очень умно использовала и осталась в очень тяжелой материальной ситуации. Но он как бы, он не сильно расстраивался по этому поводу до того. Ну, как бы они тяжело развелись, плохо они развелись. А тут, когда у него рахамим поднялись, он подумал, боже мой, она же была мой такой близкий человек, а она так страдает. Я пошел ей деньги отнес. Я пошел ей помочь. И когда он это сказал, пошел дождь. Сказал Рав Танхума, до каких высоких вещей в рахамим человек дойти. Да? И дальше послушайте. Бугуташа А. Игбе Рав Танхума панавкла поймала вама рибона ламим. Ма им зе шейнуха явла тетла мезанот. Рав Танхума поднял глаза к небу и сказал, Всевышний, посмотри, вот он маленький человек. И он был не должен ей ничего, он ей все, что должен был, отдал. И она его так обидела. И он, его рахамим были такие высокие, что он пошел и ей помог, и дал ей денег. И пернеса дал то, что ей было нужно. А ты Всевышний, и ты рахум выханун, ты по-настоящему рахун. А мы тоже не просто так, мы дети Авраама, Ицхака и Якова. Да, и в эту минуту пошел дождь. То есть, смотрите. Как это работает, да? Откуда Рав Танхума знал, что именно это сработает? Потому что Мауханун Афатаханун, Маурахум Афатарахум. Как? Потому что в нас внутри есть те же качества, и Всевышний хочет, чтобы мы ими жили, чтобы мы на них работали. Раз он рахум, то ты рахум. Всевышний видит, что ты рахум. А почему я в себе поднимаю рахум? Потому что я как он. Всевышний видит, что я приближаюсь к нему, я люблю его, приближаюсь к нему через то, что у нас с ним такие же качества, через то, что я такой же рахум, как он. И тогда он мне отвечает. И тогда получается меда кенегед меда. Я получаю рахамим, я учусь рахамим еще больше. Мы живем в мире, в котором и с каждым этим кругом, вы представляете, насколько мы можем еще и еще приблизиться к Всевышнему с каждым таким, как сказать, с каждым таким вот кругом, с каждым таким. Так, окей, замечательно. Пришли вопросы, я сейчас быстренько постараюсь. Есть ли комментарии на русском языке? Да, я видела книжку. По-моему, Рав Меламед написал книжку на русском языке. Я ее не очень знаю, я преподаю по книжке, по которой я привыкла, но есть по-русски. Томер Двора, Томер сказала Двора, это хороший вопрос, значит, Томер Двора. Кстати, вообще, такой вопрос можно много. Например, Томер, да, мы знаем, что Амар Мейсе, Томар, это давка к женщинам, это мягко, это целая тема. Хорошая тема, которую мы сейчас уже точно не успеем. Раф Шнуэль Мирма. Я, извините, я не... А, как зовут Рава, чей комментарий? Рава, чей комментарий зовут Рав Риахи. Рав Шмуэль Мирма Риахи. Спасибо. Спасибо тем, кому пошла минута, я очень хочу ее делать каждую встречу. Мне кажется, это очень соответствует тому, что хочет книга. Если наше тело образ, как сказать, это очень страшно, как бы не испортить, как бы образ Всевышнего, ну, вы понимаете, такой метафора, да, как бы не испортить чего. Вот это вы правы, да, это сложно, потому что оно еще и одолженное, да, еще и как бы не испортить чего с телом, да как бы не испортить чего с жизнью. Рахамим – это однокоренное с маткой, да, самый такой рехам, конечно, Маш. Матка – это еще какой и рахамим, точно. Рабыня, как выходить из состояния раздражения? Как снимать напряжение нервное, когда вечером такое настроение, что невозможно терпеть, все раздражает, дети не могут ложиться спокойно. Все бесит. Я раздраженная, хотя весь день был спокойный относительно. Только реагирую риском на домочадцев, на мужа в основном. Расстраивать его поведение, особенно когда в ссоре. Это длится не один день, и это сложно пережить. Много раз приходила первая мириться, вы умница, герой. А потом через время все повторяется. Окей, послушайте, во-первых, у нас как раз мы будем об этом учить в Томер Двора тоже, без раташем. В двух словах, смотрите, вы работаете, вы очень много чего делаете и везде вы держите. А дом, муж особенно и тоже дети, это люди, которым вы доверяете. И вы можете расслабиться. И когда вы расслабляетесь дома, у вас вдруг вот это все наваливает, раздражение, это просто ваш способ доверять. Это не значит, что надо так себя вести, но просто возьмите это, поймите, что вы не делаете, как бы вы не хотите никому навредить, но ваш способ, что вот вы можете здесь расслабиться и доверять, и здесь вы понимаете, что вас примут, это вот такой. Теперь, когда вы это поймете, вы, возможно, сможете найти какую-то замену. Может, вы им объясните, что вам нужно отдохнуть, и вы уйдете на полчаса поваляться в комнате и прийти в себя, там, поесть чего-нибудь вкусненького и почитать что-нибудь интересненького или там просто подремать. Может быть, вы найдете для себя какой-то способ, что да, вот это мой дом, слава богу, здесь я могу доверять, отдохнуть, расслабиться, но, с другой стороны, я их тоже люблю, я могу и по-другому выражать свое доверие. Это вообще в двух словах с точки зрения там какой-то очень простой, а поглубже мы пройдем. Раф уже здесь, я не хочу брать время Рава. Спасибо вам большое. Шалом, шалом.